Приветствую вас, дорогие братья и сестры. По милости Господней мы опять находимся на этом месте и можем общаться. И самое главное, мы общаемся со Словом Божьим, потому что только Слово Божие имеет силу и способность укрепить нашу веру для того, чтобы мы могли жить дальше, расти дальше, духовно изменяться, для того, чтобы мы могли пережить любые испытания, трудности и вопросы, которые возникают в жизни. Как вы уже сегодня слышали, первая проповедь говорилась, пятиминутка говорилась о том, что благодаря Богу мы имеем силу. Только благодаря Богу, Его водительству, Духу Святому, который живет в сердце верующего человека, только верующего человека, мы имеем надежную основу. Второй проповедник говорил о домах, вы помните, да, о разных домах, о разных основаниях. Действительно, разные основания бывают у человека, и единственное основание, крепкое основание, которое есть и которым мы способны перенести, устоять в любых испытаниях жизни, это основание, построенное на Иисусе Христе. И как вы помните, я продолжаю тему, о которой уже говорил, записанное в послании к Иакову в первой главе. Я хотел коротко напомнить то, о чем было раньше. Апостол Иаков. Период гонений христиан. А как вы знаете, гонения – это не очень приятно. Ну, а если говорить прямым языком, по-настоящему это жизненно опасно, то есть опасно для жизни. И испытания, эти искушения, которые происходят в жизни, они очень сложные. И человек сам по себе не способен пережить. Я думаю, каждый из вас знает, каждый из нас знает, когда мы находимся на пороге испытаний, то если нет основы, то мы чувствуем себя, мы понимаем, под ногами рушится все, просто падает все, просто уходит все с под ног. И действительно, если нет сильной, крепкой, настоящей основы, то рушится. Рушится все, что стоит на песке. И только основание, построенное самим Христом, и наша жизнь, построенная на Иисусе Христе, дает нам возможность устоять в этих испытаниях, то есть перенести искушения. Итак, когда апостол Иаков писал это письмо, он писал людям, христианам, евреям, которые находились в гонении. И вот он им пишет, как вы помните, такие фразы, которые, если читать без размышления, очень сложно понять. Он пишет им так, о том, чтобы люди, христиане, особенно радовались, когда впадают в различные искушения. Он пишет так: «С великой радостью принимайте, братья мои». И дальше он объясняет, что с большой великой радостью нужно принимать эти искушения, испытания. Почему? Потому что в этих искушениях, испытаниях Бог выжимает из нас то, что нехорошо, то, что не славит Его. Из нас, как из губки, выходит то, что действительно в нас внутри. Действительно, мы видим, если мы послушны Богу, если мы правильно относимся к испытаниям, мы действительно наблюдаем за собой и смотря, определяем, в каком состоянии наше сердце. Ведь действительно очень хорошо славить Бога, любить Его, быть послушным Ему тогда, когда все хорошо. Да? Но когда случаются эти испытания, тогда мы действительно показываем на самом деле, какие мы есть. И мы с вами читали, что пройти испытания можно только тогда, когда правильно относиться к ним, тогда, когда правильно вникать в себя, вникать в учение, заниматься этим также в период испытаний, и мы тогда видим, мы понимаем, насколько мы слабы, насколько мы можем не надеяться на себя, потому что нет в нас силы. Самих по себе нет в нас силы, но вникая в Слово, особенно в период испытаний, беря именно Слово, которое способно утешить и укрепить нас, мы видим, мы укрепляемся, мы стоим. Наша вера через испытания крепнет. Как вы помните, апостол Иаков, он говорит дальше в этой же теме, он говорит, для того, чтобы пройти испытание, необходимо что-то иметь. Помните, что? Какое-то качество. Это повторение. Не помните, что? Знание. Знание тоже, да. Твердость веры. И? Терпение. Понимаете, без терпения мы не можем пройти. Мы не можем пройти испытания. Если мы нетерпеливы, если нас не вырабатывается терпение, то мы не сможем пройти эти испытания. Нам необходимо иметь терпение. Терпение же мы приобретаем тогда, когда мы вникаем в Слово Божие, когда сталкиваясь с ситуацией, мы слушаем Бога и понимаем, Бог все имеет под контролем, и сейчас случай, который случился со мной, мне необходимо радоваться, благодарить Бога и просить, обращаться к Нему, потому что Он дает силы, Он утешает, Он направляет. Если же, когда мы сталкиваемся с испытаниями, с искушениями, мы видим, что не выдерживаем, нам необходимо следующий шаг. Какой? Просить. Апостол Иаков говорит, если уже у вас не хватает мудрости, если в этот период вы чувствуете, что теряете основу, почву, обращайтесь к кому? К Богу. И Он даст ответ. Он поддержит. Здесь написано, что если уже у кого не хватает мудрости, допросит у Бога, и Он даст. И мы должны не сомневаться, мы должны надеяться на Него. Бог всегда дает. Всегда дает людям, которые обращаются к Нему. Не забывайте, речь идет о верующих людях, о тех, которые приняли Христа в свое сердце. Вы знаете, мы очень любим или очень много можем сидеть, заниматься теорией, учиться, как ученики в школе, ходить на занятия, приходить в церковь, в воскресенье, слушать Слово Божие, приходить на разборы Библии, встречаться на молодежных собраниях, молитвенных и так далее. Но в нашей жизни постоянно приходят контрольные работы, экзамены, когда нам, то, что мы изучаем, нам приходится это применять в нашей жизни. Я думаю, каждый из вас это может подтвердить. И вот следующий отрывок, который я хотел прочитать, я несколько стихов на этот раз пропустил. Я хотел бы прочитать Иакова, 1 главу, с 12 по 15 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Итак, этот отрывок Писания, который мы сегодня разберем, он говорит о том, что есть в период испытания два конца. Один – счастливый конец, а другой – несчастный конец. Один конец, который приносит радость, а другой – и жизнь. А другой конец, который приносит печаль и смерть. И вот мы с вами возьмем стих за стихом, отрывок за отрывком, будем говорить о том, о чем говорит Иаков, и о чем, и где, или с чем мы с вами, как христиане, сталкиваемся каждый день. Итак, когда происходят в жизни испытания, и когда мы сталкиваемся с этим, то может быть разный конец. Точно так же, как концы были разные, когда происходит какая-то война, то одна сторона воюет против другой, и одна побеждает, другая проигрывает. Ну, или когда, помните, вот в римское время были всякие бои гладиаторов, когда выходили на поле много гладиаторов, и один выживал, и он получал венец или пощаду, ему даровали жизнь. Он мог стать свободным. Точно так же, сталкиваясь с испытаниями, мы тоже приходим к двум концам этих испытаний. Первый конец радостный, победа, и другой смертельный исход. И вот 12 стих повествует о хорошем конце во время испытания. 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Этот стих начинается с хорошего слова «блажен». Когда дети были маленькие, мы им всегда объясняли, чтобы объяснить это слово, мы говорили, блажен – это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень счастлив. И вот тогда они понемножку понимали, что блажен – это намного, намного больше, чем просто быть счастливым от того, что получили мороженое или что-то сладкое. Ну, или что-то еще такое приятное. Блажен – это счастливый, но человек, имеющий счастье, особенное, определенное счастье, которое имеет определенное божественное начало. Это вообще Иакова, изучая Иакова, мы видим, что он очень похож на заповеди блаженства. Помните, когда Иисус Христос говорил Нагорную проповедь, Иакова книга очень похожа на эти заповеди. И вот он говорит, блажен человек. Он обращается к людям, продолжая тему христианам, которые находятся в искушении, и обращается к ним. И обращается к тебе и говорит, «Блажен ты, Вадим, Елизавета, Андрей, Вилли», ну и так далее, не буду перечислять. «Блажен ты, христианин, счастлив, несказанно счастлив, тогда, когда ты переносишь». Это слово «переносишь» или «переносит» написано, значит, «выстаиваешь, терпишь, справляешься, тверд в духе и надежде». Тогда, когда ты сталкиваешься с ситуацией трудной, ты это переносишь. Вопрос, часто ли вы переносите искушения или испытания в жизни? Часто ли это происходит? Я вижу вот головы так. Да. Бывают победы, бывает разочарование. Бывает, мы сталкиваясь с ситуациями, спотыкаемся, падаем. Но бывают случаи, и часто может быть в жизни христианской человек, который живет Богом, растет, этих случаев больше, когда мы блаженны, перенося эти искушения и испытания. Теперь вопрос, откуда берем мы силу, кроме Духа Святого? Откуда берется сила? Мы сказали об этом, я хотел бы еще раз напомнить. От Слова, дорогие братья и сестры, ничего, кроме Слова Божьего, не может дать нам твердую основу для того, чтобы перенести какие-то искушения, испытания. Не верьте людям, которые каким-то образом пытаются вас утешить. Например, люди, которые пытаются вам сказать, молись, и Господь просто усмотрит. Господь усмотрит, но твердость веры, твердость духа мы найдем не только в молитве. Это только одна часть, но мы найдем в Слове Божьем. Если человек, находясь в испытании, не черпает для себя истину, поддержку в Слове, этот человек никогда не выдержит испытания. Не верьте людям, которые пытаются вам утешить чувствами или какими-то ощущениями, все будет хорошо, обещаю, все пройдет, это все хорошо, но это не даст вам утешения. Для того, чтобы найти действительно утешение, перенести, необходимо взять слово, открыть его и искать там утешение. Чем меньше вы ищете утешение в Слове Божьем, тем тяжелее вы будете переносить испытания, тем сложнее будет для вас. Переносит испытание или искушение. Я скажу дальше понятие вообще этого слова, потому что оно иногда имеет такое непонимание, о чем речь. И вот дальше написано, «Быв испытан, он получит венец жизни». То есть, «Быв испытан, дорогой брат, дорогая сестра, ты получишь венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вопрос, о каком венце? Это точно не корона, не COVID-19. Это точно не этот венец. Какой же венец жизни? Какие предложения есть? Вы можете говорить, не стесняться. Там написано о венце. Вы знаете, о чем речь? Вы готовы принять венец? Вечная жизнь. Ага, еще? Еще может быть? Вопрос серьезный, потому что мы читаем это, блаженный, блажен человек, то есть ты, ты здесь сидящий, блаженный, который переносишь искушение, потому что был испытан, ты получишь венец жизни, который обещал Господь любящим его. Я знаю, что некоторые христиане думают, да хоть бы на пороге уже оказаться. Ладно, там венец, там какие-то там, о чем, не знаю, о чем речь. Главное, чтобы на пороге хотя бы рая оказаться. Вы знаете, порог уже рая забит до отказа, там уже места нет. Все хотят, многие хотят быть хотя бы на пороге. Ладно, там венцы там или еще что-то. Хорошо. Есть разные понятия, разные предположения, такие христианские, но не все библейские. Один из них, люди говорят, или некоторые толкуют, говорят, награда, это венец жизни, награда, которую мы получим здесь на земле. И пример этого есть. Помните Иов? Потерял детей, потерял богатство, потерял здоровье, когда прошел испытание, получил детей, получил богатство, получил здоровье, так? Так. Но, к сожалению, не всегда так бывает, и пример Иова – это один из только немногочисленных периодов или примеров. На самом деле, люди не получают такое часто. Христиане гибнут, умирают. Ну, значит, наверное, не идет речь о венце жизни, как о каком-то благословении здесь на земле. Потом спасение. Некоторые говорят, венец жизни, то есть получу спасение. Но это противоречит библейскому учению о благодати. То есть мы не можем заслужить венец жизни благодаря своим усилиям или перенесениям испытаний. Так или нет? Так или нет? Так. То есть это тоже не подходит. И третье библейское понятие венца жизни – это полнота вечной жизни. То есть это не то, что ты получишь спасение. Спасение ты получил от Бога, даром. Но ты, переходя или перенося искушение в жизни, перенося испытание в жизни, выдерживая, выстаивая, ты получишь особенную награду на небе. Какая, я не знаю. Я не буду спекулировать об этом, я не буду говорить, какая она, как она будет выглядеть. Но это будет особая награда от Бога для тех людей, которые переносили тягости, трудности жизни, особенное переживание. Когда-то апостол Павел 1 Коринфянам говорил такое выражение. В 9 главе, 1 Коринфянам 9 глава, 25-26 стихи. С 24-го начну. «Не знаете ли, что бегущие в состязании бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвязающиеся воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не с целью, не бесцельно, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». То есть здесь не идет речь недостойным, не спасенным. Здесь не об этом речь, а здесь идет речь о потере награды, которую Бог обещает, особенно тем, кто служит для Бога, кто переносит эти испытания. Это хороший конец. Но вы знаете, в испытании есть и плохой конец. Как для христианина, так и для человека, который не верит, который не является спасенным. И мы поговорим об этом. Итак, дальше написано так. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Вот это слово «искушение», «испытание», почему оно постоянно вот так вот варьирует? Где-то написано, здесь написано и «искушение», и «испытание». В начале Иакова стоит и «искушение», и «испытание». Вы знаете, дело в том, что это слово, оно одинаковое, почти одинаковое, оно имеет почти одинаковое значение, но только оно имеет разницу в результате своем, в своем действии. Вы знаете, Бог, Он никогда никого не искушает. То есть никогда Бог не посылает зло кому-то, чтобы человек пережил зло или согрешил. Бог никогда этого не делает. Но человек, Бог посылает испытания. Мы об этом уже много говорили. Бог посылает что-то, чтобы показать на нас. Но мы люди, мы когда мы сталкиваемся с испытаниями, мы становимся на пороге, которое мы называем для нас искушение. Искушение – это не что иное, как вопрос выбора, компромисс между тем, что Бог говорит, и между тем, что говорит мир, а конкретно ко мне желание, похоть. Вот это искушение. Бог никогда не предлагает нам согрешить. Он никогда не предлагает тебе, дорогой брат, дорогой сестра, сделать грех. Но Бог посылает испытания для того, чтобы мы, стоя перед этим испытанием, мы приняли решение. Вот этот конфликт, вот этот компромисс, чтобы мы решили, за кого я. Поступить ли мне так, как хочет Бог по Его заповеди, или поступить по моему желанию. Я нарисовал такую картинку небольшую, не знаю, будет ли она достаточно понятна или нет, но я нарисовал, чтобы немножко было понятно, что Бог, Он никогда не посылает искушения, Бог посылает испытания, и вот этот человечек, ты всегда стоишь перед выбором, пройти ли это испытание. И для того, чтобы пройти испытание, необходимо искать у Бога поддержки, искать ответы в Слове Божьем. И проходя это с терпением, мы учимся быть какими? Терпеливыми, в конце концов, совершенными. Как вы помните, прошлые несколько раз я рассказывал, что совершенные не в том, что мы стали безгрешными. Совершенные в том, что мы стали закаленными. Наша вера с каждым разом становится крепче, крепче и крепче. Если же мы, стоя во время искушения, между выбором поступить по тому, как хочет Бог, и как хочу я, падаем, то есть слушаем свою похоть, в конце концов мы получаем другой результат. Несовершенное действие в нашей жизни, а смерть. Об этом мы поговорим, о какой смерти идет речь, потому что это очень жизненно важный вопрос. Итак, каждый из нас, получая испытание от Бога, сталкивается всегда с искушением послушать плоть, поступить по ее желаниям. Если кто-то против, вы можете поднять руку. Я не думаю, что кто-то здесь может сказать, что у кого-то не так. Но каждый из нас сталкивается в жизни с перед выбором, перед вопросом, поступить так, как Бог хочет, или поступить так, как я хочу. И очень часто, не имея твердого основания давая слабину, мы часто поступаем по желаниям нашей плоти, нашей похоти. Хочу и получаю. В 1 Коринфянам 10 главе написано интересное выражение. Апостол Павел пишет Коринфянам, церкви довольно проблематичной. Он пишет им так. 1 Коринфянам 10 глава с 12 по 13 стихи. «Поэтому, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть». А вот это «поэтому» он до этого писал примеры из Ветхого Завета, как израильский народ падал, как он, находясь в искушении, поступить по-своему или потому, как Бог, они поступали по-своему и умерли, погибли. Все погибли. Помните, да, эту историю? И он говорит, вас постигло искушение, вот это желание, не иное, как, какое? Человеческое. Дорогие, вас постигает, и меня тоже, нас постигает с вами искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Заметьте, Господь не то, что не посылает зло нам, не искушает нас зло, Он еще и дает силы, чтобы мы могли перенести. Господь поддерживает тебя, дорогой брат, дорогая сестра. Когда ты находишься в эту годину искушений, Бог поддерживает тебя. Дух Святой работает в сердце твоем, первое. Второе, Бог дал Слово Свое для того, чтобы Слово касалось твоего сердца и исцеляло. Третье, Бог дал церковь, людей, христианскую церковь, людей, которые такие же, как и вы, которые, изучая Слово Божие, возможно, находятся сейчас в более благополучном состоянии и способны взять Слово и утешить. Представляете, как обедняют себя христиане, которые пренебрегают церковью? Представляете, люди, которые не ходят в церковь, говорят, а я себе сам христианин. Ха, мне хорошо. Я Бог, Бог, я, у меня все в порядке. Это большое нарушение. Нарушение Божьей заповеди, Божьего повеления, Божьей структуры, Божьего видения о церкви. Никогда не поступайте так и останавливайте людей, которые пренебрегают церковью. Люди лишают себя и лишают себя благословений. Помните Христос. Христос находился в искушении. Когда сатана пришел, сатана хотел одного, чтобы Христос, что он сделал? Отклонился. Отклонился в сторону. Поступил так, как захотел сатана. Конечно же, сатана, он не заставил Христа, он не мог заставить, и нас не может заставить. Он не может нас заставить. Но он враг такой. Он знает наши слабые места, он управляется Богом и не может зайти больше, чем Бог ему позволит, но он приходит для того, чтобы губить. Здесь дальше в этом стихе, я его перелистну для того, чтобы мы могли видеть, блажен человек, в искушении, 13 стих, в искушении никто не говори, Бог меня искушает. Вопрос. Вы помните, что, еще раз, что Иаков пишет церкви, пишет христианам, которые потом слушали его слово. И вот он говорит, в искушении никто не говори, Бог меня искушает. Оказывается, часто, чаще всего, мы любим в своих искушениях, когда нам очень что-то хочется, и есть Божья заповедь, которая запрещает нам, мы очень часто любим кого-то обвинять. Или кто-то здесь не страдает этой болезнью. Я думаю, каждый из нас сталкивался с тем, когда вы винили кого-то. Помните, самый лучший пример обвинения Бога в Писании какой был? Помните? Адам и Ева. Классический пример. Бытие, 3 глава, 12-13 стих. Я всегда поражаюсь и думаю, вот если бы я был на том месте, конечно же, все было бы по-другому. Если бы вас поместили в Едемский сад, то грехопадение, наверное, не произошло бы. Но это мы так думаем. На самом же деле, Адам и Ева, мы не в Едемском саду. На самом же деле, мы точно так же поступаем, как Адам и Ева. Когда Бог увидел, стал искать Адама и Еву после того, как они нарушили всего одну заповедь, всего одну. Бог ищет их, спрашивает, где вы, не делали вы то. Один конкретный вопрос. Кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты дерево, ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Первое, что сказал Адам, помните? И Адам сказал, двоеточие. Кто виноват? Бог. Жена-то да. И она тоже виновата. Ты Бог. Жена, которую ты мне дал. Бог создал прекрасную женщину, половину его. Создал для того, чтобы была гармония. Потому что не было никакого другого творения на земле, которое было бы подобно Адаму, и которое могло бы составить ему компанию. И вот Бог создал эту красоту, эту гармонию. И вот Адам, видя рядом жену, он говорит, «Жена, которую ты мне дал, ты виноват в том». Звучит очень грустно, очень печально. Эта проблема, этот грех, это непослушание привело к серьезным последствиям. Адам обвинил Бога и обвинил жену. Жена тоже была мудрой женщиной. Она перевела стрелки дальше. Бог говорит, сказал Господь, Бог женщине, что это ты сделала? Жена сказала, змей обольстил. Он виноват. Дорогие, выглядит очень глобально и где-то там, далеко, вот тогда, когда-то. Не так ли у нас происходит в жизни нашей? Если взять человека неверующего, который не знает Бога, пьяницу, алкоголика, он пьет алкоголь, у него есть желание, он едет, садится за руль, сбивает человека, садится в тюрьму, сидит и что говорит? Кто виноват? Алкоголь. Все это проклятая водка. А еще кто попутал? Бес. Вот тебе алкоголь и бес. А я всего лишь жертва обстоятельств. Человек, который вор, который украл деньги, попал в тюрьму, сидит в тюрьме. Что он говорит? Жертва моя бедность. Если бы я был бы богатый, я бы не пошел воровать. Ну и так далее. Ну что мы все говорим о людях, которые не знают Бога? А мы, христиане, можем ли мы обвинять кого-то, как христиане, Бога или еще кого-то в своих бедах? Есть ли у вас примеры? Можем ли мы друг другу сказать об этом? Просто здесь, ради примера. Или никто так не делает? Еще и как? Ну, например, что мы можем делать? Как мы можем обвинять в своих бедах других или Бога? Других людей или Бога? Как верующие?
Например, опоздал на собрание. Почему? Потому что не приехал вовремя
там. Да, но он действительно не приехал, но ты могла бы сесть раньше, да, если ты далеко едешь. Например, да? Еще? Часто, если бы не эти обстоятельства, то я, конечно, был бы крепче. Я был бы христианином хорошим. Вы знаете, я написал себе пару примеров. Я думаю, вы поймете эти примеры. Вы, возможно, знаете их, возможно, сами когда-то говорите. В моем духовном состоянии виноват пастор. Если бы не этот пастор, то все было бы хорошо. А поскольку плохой пастор, я вот такой слабый и вот не хожу в церковь, все, виноват пастор. Слышали такое? Может быть, слышали. Виновата церковь. Я прихожу в церковь, аккуратненько сел где-то там в уголку, пришел, ко мне никто не подошел, вот я теперь поэтому в церковь не хожу, потому что ко мне никто не проявляет никакого внимания. Конечно, это проблема. Это проблема, если церковь не уделяет друг другу внимания. Если братья и сестры не проявляют любовь друг к другу, это проблема, это нехорошо. Но то, что я духовно нахожусь слабым или не посещаю церковь, нарушая Божие повеление не оставлять собрания, я пытаюсь обвинить церковь. Церковь виновата. Кто-то не приходит в церковь, говорят, о, нет пения хорошего. Если бы здесь пели хорошие песни, хор бы был бы, все, я приходил бы, а так не могу петь, все. Не буду ходить в церковь. Кто-то обвиняет проповедника, что он коротко или долго говорит. Некоторые говорят, что ты так долго говоришь? Зачем так долго? Зачем час говорить? Минут 15-20 хватит, а потом давайте будем прославлять Бога пениями, там будет все хорошо, так знаете, эмоционально подниматься. Такое говорят тоже. Если бы ты проповедовал меньше, то церковь, наверное, выросла бы. Потому что в нее стали бы ходить больше людей, которые меньше хотят слышать Слово Божие. Это я уже как пастор делаю, да? Люди обвиняют так. Потом кто-то на кого-то обиделся. А вы знаете, обида – это такой ребеночек, очень нежный такой, очень чувствительный ребенок. Его очень любят воспитывать. Потому что его легче воспитывать и обижаться на весь мир, чем пойти примириться и жить потом, служа другому. А так есть основания. Кто-то виноват в моих бедах, я обижаюсь. Поэтому... Пункт. Да? Такое бывает. Вот так мы, как христиане, мы пытаемся оправдать или оправдываем себя для того, чтобы грешить. Следующий отрывок. Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Дорогие братья и сестры, Бог никогда не искушает человека, не искушает злом. Бог никогда не предлагает тебе выбрать зло. Никогда. Богу не нужно открывать твое сердце, заходить в него и залаживать туда зло. Потому что в нашем сердце, даже христиан, в нашей неискупленной плоти живет еще грех. Богу достаточно только убрать свое благословение, благодать немножко. И тогда наружу вырывается то, что есть на самом деле в твоем сердце. Богу не нужно испытывать кого-то злом. Исаия 6:3 написано: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Так говорит Бог. Бог свят. Бог не может никого искушать. Можете не пытаться придумывать и пытаться в своих бедах обвинить Бога. Бог никогда не искушает злом. Бог посылает испытания, чтобы вы увидели, чем вы наполнены. 1 Петра 1:16. «Будьте святы, потому что я свят». Святость – это безгрешность, это абсолютная величина. Величина, которой мы еще не обладаем. И только в Боге мы святы. Евреям 7:26, мы прочитаем этот один стих, там написано о Иисусе Христе, о первосвященнике, который не имеет нужды. Евреям 7 глава 26 стих, «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Дорогие братья и сестры, Бог никогда ни с кого не искушал злом и искушается сам. Когда Иисус Христос находился в искушении, когда сатана пытался его искусить, с точки зрения сатаны это было искушение. Он пытался склонить Иисуса Христа против Бога. Со стороны же Иисуса Христа, с другой стороны, это было испытание, в котором он устоял. Понимаете? Это большая-большая разница. Какая же природа нас, людей? Как же мы выглядим? Следующий 14 стих и 15 говорит так. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Итак, природа человека говорит о том, что мы, каждый, увлекаемся собственными желаниями. Хотел бы напомнить тем, которые ходят на разбор, наверное, те, которые на разбор Библии по вторникам ходят на русскую группу, наверное, среди ночи уже знают картинку со стулом, что на троне сердца спасенного человека сидит Бог, правит Бог. Бог дал нам новую, Он возродил, Он сделал нас новых. Но Бог еще оставил нашу плоть, то есть вот это тело, которое еще имеет свои желания, свои преференции для того, чтобы испытывать нас и подкалывать нас, подцеплять нас. И мы с вами еще уязвимы для греха. Мы можем из-за нашей слабости, из-за того, что мы не доверяем Богу, из-за того, что мы не читаем Слово Божие, из-за того, что у нас есть большущие желания, мы иногда падаем, спотыкаемся, потому что очень хочу. И вот здесь говорится, но каждый искушается, то есть не слушает Бога, а слушает желания плоти, каждый. Ты, неважно, молодой или пожилой, каждый человек искушается, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь. Вот эти слова говорят не что иное, рассказывают из истории охотников. Я не охотник, я в этом не сильно разбираюсь, только мышеловку знаю. Но знаю точно, что есть мышеловка, которая ловит мышей. Для того, чтобы мышь пошла в эту мышеловку, необходимо положить то, что она очень захочет. Все очень просто. В пустую мышеловку она не пойдет. Ей нужна еда, которая ей очень нравится, и желательно голод, чтобы вокруг не было где в другом месте питаться. И вот увлекается, означает отклониться движение в сторону, отклонить движение в сторону под давление внутреннего желания. Это увлекаться. И обольщаться – это рыбалка, как наживка. Или мышеловка, когда там есть наживка. И хоть рыбка, хоть мышка, хоть большой зверь, хоть еще что-то – это такая возможность желаний, которые откликаются на тот раздражитель, который меня сильнее всего раздражает. Вот, кстати, мы узнали, что можно и ловить этих пчел тоже. Им можно построить домик и все им приготовить. И они могут, вероятность того, что они залетят в этот пустой домик, их поймать. Чтобы они жили у тебя и стали твоими пчелами. То есть их тоже можно ловить. Не только нас, людей, можно ловить. И не только животных можно ловить. Мы с вами, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похоти. Вот эта собственная похоть – это не что иное, как наше желание. Вопрос – какие? Какие собственные похоти у нас? Например? У вас нет похотей собственных? Лень. Давайте соседские.
Лень.
Лень. Да, например? А? Чего? Хотеть. Многого. Ну да, это да, это да, это понятно. Многого хотеть. Еще?
Самолюбие, тщеславие.
То есть слово похоть, оно не означает вот эта эпитумия, оно не означает грех сексуальный. Это мы привыкли, что похотливый человек, он, это только человек, который сексуальное желание. Это тоже, да. Но это всего лишь одно из множества. Для кого-то это еда. Для кого-то это спорт, тело, ну и так далее. Вы знаете, грех сам по себе, он уже сладкий, он уже приятный. Но когда мы еще смотрим на него, и у нас есть внутреннее желание, тогда он становится еще приятней. Помните, в 1 Иоанна 2:16 написано: «Все, что похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». То, что мы видим, то, что мы желаем, и так как мы гордимся, хотя ставя себя на место Бога. Наши желания, мы часто соглашаемся с ними, идем на поводке. У каждого из нас есть своя похоть. Например, может быть, та похоть, которая есть у Елизаветы, у нее тоже есть какая-то похоть. У нее будет, наверное, другая или может быть другая, чем у меня или у тебя. Но каждый обольщается собственной похотью. У каждого она своя, доморощенная. Я думаю, вы сейчас сидя, я думаю, может, если вы размышляете от проповеди, еще находитесь здесь в зале, то вы наверняка знаете, о чем речь. Вы, возможно, отпустив глаза или задумавшись, вспоминаете, что вас держит, какое желание ваше. Меня, например, можете не соблазнять алкоголем. Вы хоть цистерну поставьте, но мне алкоголь, меня не надо этим соблазнять. Для другого человека это будет большое и серьезное искушение. Послушать или не послушать. Такие примеры похоти, например, сон, еда. Еда и сон необходимые. Необходимые? Необходимые. Без них человек не может прожить. Но если это становится похотью, то человек становится ленивым и чревоугодным. Понимаете, все, что доброе, мы можем с вами превратить и очернить, и сделать злым. Такая есть пословица медицинская: все лекарства – яды, и все яды – лекарства. Да? Забота о теле – это хорошо, Хорошо иметь крепкое тело для того, чтобы служить Богу. Но это может превратиться в идола для того, что я могу заботиться о теле, чтобы выглядеть привлекательно, сексуально. Для того, чтобы кого-то привлекать. Это может превратиться в падение. Порядок в доме. Он может быть... Это хорошо, хорошо, когда у христианина порядок в доме. Это нормально. Но это может превратиться в идола, когда семья делает все в порядок для того, чтобы о них хорошо сказали. О, вот это да, ну у вас и порядок. Вот это, ну вы, конечно, вы же... Ну, да? А, мне хорошо, так подскажите еще раз. Повторите то, что вы сейчас сказали. Да? Вот, вот такие мы. Вот так люди. Это может быть любое разное, но все, что является большим желанием и не славит Бога. Я когда-то прочитал книгу «Враг внутри себя». Советую очень прочитать. Вы поразитесь, узнав о себе намного больше, чем, возможно, вы знаете. Когда-то я прочитал, очень сильно поразился. Там размышляется именно о враге, который внутри меня находится. Вот этот внутренний я. И последний отрывок, который я в следующий раз подробно коснусь, я хотел бы сегодня немножко сказать, это о природе греха. Как происходит вообще вот этот механизм зачатия и родов. Дальше написано так. «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Дорогие друзья, грех, он никогда не остается и не происходит просто так. Грех всегда имеет свое начало, развитие и свой конец. Ну, например, саможалость к себе, она в большом-большом прогрессе приводит, если вы знаете, она приводит к депрессии, а в тяжелых случаях она приводит к чему? Саможалость, депрессия, а потом? Самоубийство. Люди настолько любят себя, что заканчивают жизнь самоубийством. Вот такие, например, есть. Вот это слово «похоть» – это то, когда человек увлечен, или петумия, когда человек увлечен очень большими страстными желаниями, он очень чего-то хочет. И о механизме, как я говорю, мы поговорим в следующий раз, как этот механизм работает, коротко немножко. Но когда у вас есть желание, очень большое желание, чего становится меньше? Когда есть огромное желание, чего очень мало? Терпение, да, еще, правильно? Еще? Силы, да. А чего очень мало? Что должно противостоять похоти?
Вера.
Вера, да. Как? Какая вера? Как? Что должно быть? Что должно происходить? А? Не понял?
Основы
какие? Библейские слова. Знание, разум. Отключается что? Разум. Человек, когда чего-то очень-очень-очень-очень сильно хочет, он начинает... Ну вот смотрите, если бы рыбка плыла и точно знала, что она сейчас ее возьмут, достанут и убьют. Если бы она это точно знала, ну ей очень хотелось бы на крючочек, хотелось бы покушать этого, она начала бы себя оправдывать и говорит, да ладно, я как-нибудь откушу немножко этого червячка, так надкушу с краешку. Так, и все нормально. Откусила и поплыла себе дальше. Кстати, они тоже это иногда делают, когда большие слишком черви. Ну, а так она смотрит, и если она опытная рыба, она понимает. Так, там крючок. Человек на лодке меня убьет. Вот так мы люди, когда мы сталкиваемся со своими желаниями, чаще всего мы понимаем, на что мы идем. И у нас есть огромное желание чего-то, что-то иметь. И мы включаем что? Мы точно знаем, что этот путь идет к погибели. Что мы начинаем? Оправдывать. Да ладно. Ну, это не так страшно. Ну, я только чуть-чуть. Ну посмотри, посмотри на других. Ну вот, ну он же тоже верующий так себе. Ну а что я? Что я хуже его, что ли? Да ладно. Начинается наш разум, он начинает сдавать позиции нашим чувствам, желаниям. Желания берут свое. В этот момент, если это так происходит, то происходит, как Иаков сказал, процесс зарождения и результата. Причем рождение два раза. Смотрите, похоть же, зачав, рождает грех. Похоть сама, она не будет рождаться без желания. Ребенок зарождается тогда, когда есть обоюдное согласие. Мы сейчас говорим Библию, мы говорим Божий устав. Когда есть обоюдное желание мужчины и женщины, мужа и жены, зачать ребенка и родить. Также и вот этот ребенок, похоть, он получается по желанию человека. Человек желает, хочет, и происходит зачатие. Когда происходит зачатие, следующий шаг, что происходит? Он растет, растет, растет грех, растет грех, растет это желание, пока это желание не превратится во что? Сделал грех, очень хотел, пытался, воевал, день, два, три, но внутри это желание было, и неправильно война была. И заглушал всяческими способами, в конце концов произошел, я все-таки взял и согрешил. А что, если говорить о рождении и о зачатии, как бы сказал Иаков, если бы он сказал, что, нужно, что должно произойти в этом процессе? Слово не очень хорошее, но в этом случае оно очень подходит. Аборт. Ничто иное. Это слово «аборт», когда в этом случае он должен был бы произойти. Потому что если похоть, желания идут дальше, они воспроизведут ребенка. Этот ребенок называется как? Грех. Но это же не останавливается. Если грех продолжает жить дальше, он начинает и рождает что? Смерть. Это уже второе поколение, представляете? Мы сейчас говорим о поколениях. И если в этом периоде не происходит святого аборта, когда грех не рождается, когда на пороге моих желаний я прошу Бога, я ищу помощи у Бога в Слове, я прошу Его водительства, я бегу в церковь, где христиане вместе со мной работают, заботятся, помогают, Бог работает в моем сердце, происходит аборт, похоть умерла, погибла, грех не родился, победа, терпение проявилось, через терпение получилось какое? Совершенное действие. И вот я хотел бы коротко еще поговорить о последнем результате. Здесь написано, похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Заметьте, дорогой брат, дорогая сестра, в нашей жизни каждый из нас, мы сталкиваемся вот с этим процессом. Здесь написано, каждый искушается, увлекаясь. Каждый! То есть то, что я сейчас говорю, это не касается только меня или соседа, и касается тебя, сколько бы тебе лет не было, как молодой, так и пожилой. Что происходит в твоей жизни? Последнее слово написано, грех рождает смерть. У меня вопрос к вам, дорогие христиане. О чем речь? О какой смерти идет речь? Духовной. Что значит духовной? Да. Да, ага. Это человек может терять. Теряет ли он спасение человек?
Он сам от него отказывается.
Угу. Хорошо. Еще мысли?
Верующий человек не может потерять спасение.
Верующий человек не может потерять спасение. О какой же смерти идет речь?
Возможно, телесный.
А? Телесный. Возможно, телесный. 1 Коринфянам. 11 глава. Помните, мы на хлебопреломление каждый месяц читаем. «Потому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет от чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Дорогие друзья, мы учим в этой церкви, и можете запомнить это, потом посмотреть, разобрать эту тему. Если говорить о, во-первых, разделять человек, который спасенный и не спасенный. То есть не спасенный человек, у него одна дорога, у него духовная смерть. Действительно, реальная духовная смерть. Человек, который не знает Бога, не спасенный Богом человек, у него единственное – духовная смерть. Он может и телесно умирать, и также, но также у него в любом случае конец духовной смерти. У верующего же человека кое-что по-другому. Уча или изучая Слово Божие, мы видим, что человек, являющийся Детем Божиим, по-настоящему родившийся от Бога, он не теряет спасения, потому что он является Детем Божиим. То есть он не может его не приобрести, это спасение, сам. Ну никак не может человек не сохранить. Христианин не может не приобрести, не заработать его. И сохранить это спасение он не может. Поэтому как зарождение или возрождение, так и сохранение христианина, оно находится в Божьих руках. У меня нет силы сегодня стоять и сказать, я мое спасение сохраню, вот такой я уже сильный стал. Я не могу этого сделать. Но Бог наказывает своих детей, написано евреям, мы уже не успеваем это прочитать, вы можете посмотреть Евреи в 12 главе, там написано, Бог наказывает своих детей, как любящий отец, и он наказывает по-разному. И вот в этом отрывке апостол Павел пишет, «Оттого многие из вас немощны и больны, немало умирают». Реально. Апостол Павел видит церковь в Коринфе, он видит, что многие люди, верующие люди, больные физически и умирают, то есть смертность большая. Он говорит, вы знаете, почему это? Вы знаете, почему вы такие больны? Почему вы недоумеваете, может быть, почему вы заболеваете часто, почему вы болеете часто, почему многие из вас умирают? Причина есть. Потому что вы не слушаетесь Бога, потому что вы, приходя на хлебопреломление, не просто что-то происходит такое, непонятно что, какие-то там ауры или что-то. Бог вас наказывает. И причем наказывает физически. То есть, в конце концов, Бог наказывает христианина смертью. Это библейский факт. Поэтому, когда мы говорим, что похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть, для христианина это буквально, если человек сопротивляется Богу, будучи христианином, сопротивляется Богу, воюет против Него, Бог наказывает свое дитя. Конечно же, это дитя не получит награду. Конечно же, это дитя, оно будет спасенным, но этот человек будет наказан Богом. И это очень нехорошая перспектива, это очень плохо, очень тяжело, потому что когда Бог наказывает, Он наказывает. Он не просто играется. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, Бог наказывает только своих детей. Если человек, находясь членом церкви, живет постоянно в грехе, живет в грехе, не происходит наказания никакого, он живет и благоденствует в грехе, и грешит дальше годами, то для меня это очень серьезный вопрос, является ли вообще он Божьим детем, потому что был ли он когда-нибудь Божьим детем, потому что Бог наказывает своих. И просто, не просто наказывает что-нибудь плохо, тяжело сделает. Бог любит свое дитя настолько, что Он проводит этого человека, свое дитя, через долину испытаний, показывая ему, какой он есть на самом деле. Дорогой брат, дорогая сестра, мы сейчас говорили о том, что каждый из нас, он имеет или находится в периоде войны и испытаний первое. Второе. Ищите у Бога силы. Ищите у Бога поддержки. Ищите Его правильно. Ищите Бога в Слове, во-первых. Ищите Бога в молитве. Ищите Бога в церкви. Ищите христиан, ваших братьев и сестер в церкви, которые знают Бога, которые не дадут вам ложного утешения, которые не будут вас поддерживать обманом и неправдой, тех христиан, которые вам покажут через Слово Бога. Ищите это у Бога. Знакомьтесь с Евангелием. Спрашивайте у Бога. Проводите, вникайте в себя и в учение, для того, чтобы вы вовремя могли определить, в каком моменте вы находитесь. Похоть же, зачав, рождается. Пока она еще похоть, это еще не грех. Но когда это уже грех, тогда уже большая проблема. Пока он маленький, его легче останавливать с ним, легко бороться. Когда он больше, с ним тяжело бороться. Дорогой брат, дорогая сестра, проверяйте себя, вникайте в себя, вникайте в учение, занимайтесь этим постоянно, потому что это вопрос жизни и смерти в буквальном смысле этого слова. Пусть Господь укрепит вашу жизнь, вашу веру, ваше хождение перед Богом. Пусть Богу будет слава за то, что Он оставил нам свое слово, чтобы мы узнавали Его больше и больше. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. У кого есть желание, можете помолиться. Я окончу. Господь и Бог, мы сейчас стоим перед Тобой, мы стоим здесь все, как люди, и мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил. Господи, Ты рассказал уже через Слово, какие мы есть на самом деле. Мы можем сопротивляться или нет, но, Господи, мы все находимся всегда в периоде испытаний. Я благодарю Тебя, что Ты силой Духа Святого, также через Слово Ты работаешь с нами, Ты показываешь нам нас, показываешь такие, какие мы есть на самом деле. Я благодарю Тебя, что Ты дал, Господь, инструмент, который бы помог бы нам увидеть, кто мы и кто Ты. Господи, Ты знаешь людей, Ты знаешь нас как христиан, Ты знаешь, мы находимся часто в болезни, недоумеваем, не понимаем, почему мы болеем, почему мы находимся в трудностях. Господи, ну я благодарю Тебя, что Ты рассказал, что это Твоя работа в жизни нашей. Благодарю Тебя, что Ты дал инструмент и механизм для того, чтобы мы могли черпать силы у Тебя, чтобы мы могли вовремя провести спасительную операцию, понимая, обращаясь к Тебе, чтобы наши желания не рождали грех. Я благодарю Тебя, Господь, что надежда есть, и она только в Тебе. Веди каждого христианина, сидящего здесь, чтобы мы не баловались грехом, чтобы мы не играли, чтобы мы не позволяли похоти рождаться. Веди, Господь, нас, чтобы мы были сильными духовно, крепкими, могли сами бороться с Тобой в своих грехах и также помогать и ближним нашим, чтобы мы были способны это делать. Господи, только в Тебе сила, только в Тебе надежда, только в Тебе слава. Спасибо Тебе, что Ты утешаешь нас Твоим словом. Тебе слава за все, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.